Издательство «Эксмо». Максим Горький. Мои университеты. Итак, я еду учиться в Казанский университет. Не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Николай Евреинов. Милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною. Он часто видел меня с книгой в руке. Это заинтересовало его. Мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю исключительными способностями к науке. «Вы созданы природой для служения науке», — говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос. Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика. А Евреинов так хорошо доказывал мне, университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам кое-какие экзамены. Он так и говорил, кое-какие. В университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду ученым. Все очень просто, потому что Евреинову было 19 лет, и он обладал добрым сердцем. Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним. Провожая меня, бабушка советовала: «Ты не сердись на людей. Ты сердишься все. Строг и заносчив стал. Это от деда у тебя». «А что он, дед? Жил-жил, да в дураки и вышел. Горький старик. Ты одно помни. Не Бог людей судит. Это черту лестно. Прощай. Ну?» И, отирая с бурых дряблых щек скупые слезы, она сказала: «Уж не увидимся больше. Заедешь ты, непоседа, далеко, а я помру». За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека так плотно, так сердечно близкого мне. Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой концом старенькой шали отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям. И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке в конце узкой бедной улицы. Одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания. Под развалинами обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов. Евреиновы, мать и два сына, жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу. Как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя саму? Была она молчалива, в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои. Тащит лошадка воз в гору и знает: «Не вывезу». А все-таки везет. Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня: «Вы зачем приехали?» «Учиться в университет». Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но тотчас же, вскочив, сказала: «О, черт!» Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня: «Вы хорошо умеете чистить картофель». «Ну, еще бы не уметь!» И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила: «Вы думаете, этого достаточно, чтобы поступить в университет?» В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки. Она вздохнула: «Ах, Николай, Николай!» А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый. «Мама, Хорошо бы пельмени сделать. Да, хорошо, согласилась мать. Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо плохо, да и мало его. Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами «не в духе». Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы. Это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется, швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу. Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно. Затем Фуко, Ларош-Фуко и Ларош-Жаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову — Лавуазье Дюмурье или наоборот. Славный юноша искренне желал сделать меня человеком. Он уверенно обещал мне это, но у него не было времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство. Еще менее чувствовал это его брат, тяжелый молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни. Я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтобы не обедать, а в дурную погоду отсиживался на пустыре в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному. Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде. Чтобы не голодать, я ходил на Волгу к пристаням, где легко можно было заработать 15-20 копеек. Там среди грузчиков, босиков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли. Каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно жадные, люди грубых инстинктов. Мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо-враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брэдгард и огромное количество бульварных романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде. Профессиональный вор Башкин, бывший участник учительского института, жестоко битый чахоточный человек, красноречиво внушал мне: «Что ты как девушка, ежишься? Аль честь потерять боязно? Девке честь все ее достояние, а тебе только хомут. Честен бык, так он сеном сыт». Рыженький, бритый, точно актер, ловкими мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо». «В этой книге есть и цель, и сердце», — говорил он.